Философские стихотворения 1795 года, «Власть песнопения», «Идеал и жизнь», «Раздел земли» как бы продолжают эстетические раздумья Шиллера. Это поэтические вариации на тему о высоком призвании художника, но звучит в них и мысль об искусстве, возвышающемся над земной юдолью. В разделе земли Зевс раздает людям землю, а поэту оставляет небо. Переломным в поэтическом творчестве Шиллера явился 1797 год, когда были созданы знаменитые баллады. На ранней поэзии Шиллера лежал отпечаток риторики, преобладала книжная лексика. Позднее, как уже отмечено выше, Шиллер выступал в жанре философской лирики, когда конкретный образ чаще всего подменялся общими поэтическими формулами. Уже современники отмечали холодно-аллегорический характер таких стихотворений, как «Художники». В балладный год Шиллер создает поэтические шедевры, отмеченные драматизмом действия, пластичностью языка, живописной выразительностью изображаемых картин жизни, реальной обстановки, природы. Во многих балладах своеобразно преломляется талант драматурга, мастерство воспроизведения конфликта, владение диалогом, афористичность отдельных реплик. В 1797 году Шиллер возвращается к драматургии, осуществляя давно задуманный план трилогии о Валенштейне. Замысел созревал медленно, хотя исторические материалы были изучены поэтом еще в годы работы над историей 30-летней войны. Тема привлекала его именно той масштабностью, к которой он стремился в своем искусстве. В прологе к Валенштейну, написанном для открытия нового здания Веймарского театра, 1798 год, еще раз высказан взгляд Шиллера на задачи поэта. Он призван перенести зрителей из повседневности мещанских дел на более высокую арену, достойную великого столетия. Замысел своей трилогии Шиллер вписывает в широкую историческую перспективу и связывает с судьбой современной Европы. В прологе он напоминает о событиях последних лет, которые до основания потрясли политическую систему, сложившуюся в итоге 30-летней войны. Трилогия о Валенштейне – одна из самых шекспировских драм Шиллера. И по широте исторического фона, и по богатству характеров, да и Валенштейн чем-то напоминает титанов эпохи Возрождения. Исполинская тень его, по словам Томаса Манна, овеяна фаустовским демонизмом. Примечание. Томас Манн. Собрание сочинений в 10 томах. Том 10. Москва, 1961 год. Страница 573. Образ полководца сложен и давал повод для разных толкований. Об историческом Валенштейне Шиллер писал: «Несчастьем для живого было то, что он восстановил против себя победоносную партию. Несчастьем для мертвого, что этот враг пережил его и написал его историю». Разумеется, Валенштейн трилогии не идентичен тому, о котором писал Шиллер-историк. Валенштейн Шиллера неотделим от своего смутного времени. 16-й год. Идет война, и армии словно волны перекатываются с одного конца империи на другой. Военное счастье попеременно выпадает то одной, то другой стороне. Нелегко удержать в повиновении пеструю, многоплеменную солдатскую массу. Император недоверчиво относится к своему генералиссимусу, герцогу Фридландскому Валенштейну, но в трудную минуту не может обойтись без него и вынужден поставить во главе войск. Выдающийся полководец Валенштейн умеет подчинить своей воле десятки тысяч солдат, сплотить вокруг себя боевую когорту военачальников. Вся первая часть «Лагерь Валенштейна», 1797 год, представляет собой большой живописный пролог к трагедии. Цель его многозначна. В нескольких сценах здесь намечен красочный фон событий. Изображен лагерь, раскинутый перед чешским городом Пильзеном.